Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим ежегодный доклад правозащитной организации Amnesty International. Доклад очень такой серьезный о положении в мире с правами человека. Естественно, там и о России, и об Украине говорится, и о странах СНГ достаточно подробно. Сегодня в нашей московской студии Сергей Никитин, директор представительства Amnesty International в России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас на связи с нами будет глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743-28-01. Это для ваших смс-сообщений. Можно задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, а мы начнем тогда разговор, собственно, об этом докладе. Он появился в ночь с 23 на 24 февраля в доступе в интернете. И, в общем, я так понимаю, что сейчас может каждый желающий его изучить. Сергей Анатольевич, вот хотел бы все-таки, чтобы вы нам объяснили, какова цель такого доклада или докладов, собственно, которые ежегодно издаются правозащитниками. Что это? Предостеречь, разоблачить, воззвать к совести, напугать власти тех или иных стран, так сказать. Как?
Ну, я думаю, о запугивании вряд ли идет речь, но доклад на самом деле не первый год выходит, уже много лет. Я даже затрудняюсь сказать, сколько организаций существует, более 50 лет. Доклад, через какое-то время он стал выходить. Изначально это была тонкая книжечка, и постепенно это все превратилось в то, что мы сегодня видим на столе. Задача такая, что организация глобальная. У нас мы насчитываем порядка 7 миллионов активистов, то есть это в первую очередь, конечно, информация для тех людей, которые каким-либо образом связаны с организацией. Ну и, безусловно, это очень такой серьезный референтный документ для всех, для глав правительств, для других правозащитных организаций. Доклад популярный. Я могу сказать, что за мои 13 лет работы в Amnesty International мы каждый год переводили и выпускали. И я во многих высоких кабинетах видел его стоящим на полке. А надо сказать, что мы его рассылаем, начиная от президентской администрации, заканчивая, не знаю, ФСБ. Вот вопрос, читают ли или нет, но тот факт, что получают, и, в общем, при необходимости, очевидно, тянется рука на полку и открываются страницы.
А есть ли у вас какие-то примеры, когда власти той или иной страны не очень демократической? Ну, я почему говорю не очень демократической, потому что Россия, судя по тексту доклада, попала как раз в разряд таких стран. Они выполняли ваши рекомендации, как-то откликались на то, что говорит международная амнистия?
Здесь сложно сказать, что выполнялось что-то упомянутое в докладе. Я вот прямо сейчас, навскидку, наверное, не вспомню ничего конкретного, чтобы выполнялось, но вот так вот нету такой простой схемы. Мы сказали, там выполнили.
А человек сидел, выпустили.
Такое, да, бывало.
Вот в Беларуси что... ведь, наверное, международная амнистия требовала выпустить политзаключенных.
Да, я отлично помню, это были Ливаневский и, не помню фамилию второго человека, они находились в тюрьме, один из них вышел раньше по УДО, но Ливаневский, находившийся там, он сказал, что когда мы стали звонить во все колокола, а он сидел там за стихии, сатирические стихи в адрес Лукашенко. И когда в этой кампании принял участие Борис Гребенщиков, а потом по рекомендации Бориса и многие другие рок-музыканты, Ливаневский, который вышел потом на свободу и приехал к нам в Москву, он рассказал, что это было изменение ситуации буквально, что называется, на следующий день, когда вышла газета, все те, кто работал в этой тюрьме, приходили на него смотреть как на знаменитость, потому что тогда российские газеты уделяли довольно много места вопросу прав человека, и это было освещено. Я могу вот что вспомнить. Если говорить о России, то довольно часто используется такой прием, когда мне сейчас вот в память всплыла история с Путиным, которому задали вопрос журналисты испанской газеты в преддверии очередного визита в эту страну, и они что-то спросили о нарушении прав человека. Владимир Владимирович в свойственной манере ловко ушел от ответа на вопрос и сказал буквально следующее. Вот вчера вчера я читал доклад Amnesty International, это же ужас, что творится у вас в Испании, как злодействует ваша полиция. Вот, пожалуйста, пример, значит...
Дали ему вывернуться.
Да, ему вывернуться. Я вам скажу, что Министерство иностранных дел, вот те главы, которые касаются Соединенных Штатов или Западной Европы...
Наизусть учат.
Я думаю, что да. Знаете, они же теперь тоже выпускают доклад о ситуации с правами человека, у них тоже избранные страны, которым они особенно испытывают большие чувства.
Наши партнеры, как они говорят.
Там, да, и я вам скажу, один раз я не поленился, посчитал, там было 75 ссылок в этом докладе, не очень большом, но 75 ссылок на доклад Amnesty International, то есть они его с удовольствием нас цитируют.
Ну и вот из того, что я прочитал, у меня возникло ощущение, что главный такой риск, главная тревога вашей организации на 2015-2016 год, ну, собственно, это сирийская война, в которую вмешалась и Россия, и кризис с нашествием беженцев в Европу. Правильно ли я вот приоритет здесь обнаружил или нет?
Ну, я бы, наверное, местами поменял, потому что понятно, что близкое сердце каждому российского человека – это вовлеченность и России в Сирию, и потом это в новостях, это действительно на слуху. Но проблема беженцев в Европе – это проблема, которой мы привлекали внимание властей стран Европы очень давно. Я отлично помню, когда это все началось. Это, по крайней мере, уже 5 лет, как Amnesty International предупреждала о том, что кризис грядет. Мы знаем, что сирийский конфликт берет свое начало приблизительно в 2011 году, то есть вот уже тогда было понятно, что властям нужно обратить внимание на то, насколько несовершенна система по работе с беженцами, и то, что мы получили в результате, это фактически то, что мы предвидели. Поэтому это очень важная тема, которая, на мой взгляд, превалирует в этом докладе. Сирия, конечно, тоже здесь, я уверен, что вы читали статью по Сирии, там очень тщательно говорится, рассматривается все злодеяния, все нарушения прав человека со всех сторон, потому что мы не можем обвинять только правительственные силы, мы говорим и о тех нарушениях, которые зафиксированы и со стороны всяких запрещенных группировок, чье имя запрещено упоминать или не ссылаясь на то, что они запрещены в нашей стране, и других восставших группировок. Все это нашло место на страницах нашего доклада. Мы также говорим, там вы, наверное, заметили, об атаках с воздуха, которые производятся не только Россией, но и другими странами. Там упоминаются Соединенные Штаты и Великобритания. Мы заявляли в своих стейтментах, заявлениях, в своих пресс-релизах свою озабоченность тем, что колоссальное число гражданского населения поражается вот этими самыми воздушными атаками. Но Россия, к сожалению, здесь очень мрачный чемпион. Об этом мне говорили коллеги.
А вот здесь у вас как раз в докладе говорится о том, в результате российских ударов были убиты по меньшей мере 600 мирных жителей, поражены по меньшей мере 12 медицинских учреждений. Но российские власти это постоянно отрицают, вот просто как будто ничего и не было. Насколько надежны источники Amnesty International вот по Сирии, по этим бомбовым ударам российских военно-воздушных или как там военно-космических сил?
Как правило, наш принцип, мы проверяем какое-то событие, используя систему трех независимых источников. То есть понятно, что кто-то может рассказать свою точку зрения, выдавая ее за истину, поэтому мы стараемся использовать многочисленные источники. В этом конкретном случае о Сирии я не могу говорить, какие имена, какие люди участвовали, потому что можно понять, что это вопрос безопасности этих людей, и даже мои коллеги не открывают мне эти имена, но я абсолютно точно уверен, что работа идет беспристрастно. И если прочитать все статьи доклада, видно, что мы достаточно критически относимся ко всем странам. Нету никаких любимчиков у нас, критикуем и абсолютно всех. И точно так же мы критически относимся ко всему тому, что происходит в Сирии. Поэтому информация приходит от людей, которые там живут, которые страдают. Там есть какие-то правозащитные активисты, там есть люди, которые являются активистами гражданского общества. Все это дополняется фотографиями, видеосъемками, и понятно, что мы делаем какую-то двойную проверку фактов с тем, чтобы убедиться, что мы можем доверять вот этой информации. Россию вы упомянули, действительно, все помнят, что в конце декабря, когда вышел 17-страничный брифинг Amnesty о ударах с воздуха, нанесенных российской авиацией. Была очень нервная реакция со стороны Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Надо сказать, что мои коллеги обратили внимание даже, что твиты от Министерства обороны, шедшие на английском языке, звучали угрожающе. «Откройте ваши контакты, иначе мы сами найдем», что не очень профессионально.
Это из МИДа были такие,
нет,
да?
Нет, это из Министерства обороны. Министерство обороны были такие твиты, да, на английском языке.
По телефону они не пытались с вами поговорить?
Со мной нет, никто не говорил. Но вот как раз предвосхищая то, что вы говорите, дело в том, что доклад, когда создавался, и это опять же традиционно, мы всегда пытаемся, прежде чем мы на публику выходим, мы, особенно когда такие вот чувствительные вещи, мы всегда пытаемся с властями связаться, и это было сделано. Причем я настоял на том, чтобы был сделан перевод на русский язык этого письма. И письмо на русском языке было послано из Лондона в Министерство обороны Российской Федерации, где говорилось: мы собираемся выпускать вот такие-такие факты, у нас есть в нашем документе, мы готовы представить вашу точку зрения, если вы, так сказать, с нами свяжетесь. Ответом было молчание, была вторая попытка. Я лично помогал моим коллегам связаться с военным атташе в Лондоне, в российском посольстве. Они сначала говорили, что им не дозвониться, я это легко сделал. Мне любезно дали нужные телефоны. То есть было сделано абсолютно все, и даже немножко больше того, для того, чтобы связаться с российскими официальными лицами. Ответ был молчание, ну а потом случилось то, что случилось. Нервные комментарии мадам Захаровой, вот такая вот угроза такие из Министерства обороны. После этого мы выпустили уже в начале этого года еще один документ, который был своего рода ответом на нервную реакцию со стороны российских властей. И здесь уже было полное молчание. Специально сделал мониторинг российских СМИ. Ноль, абсолютно ноль каких-либо цитат. И совсем недавно вышел еще один пресс-релиз у нас, он на нашем сайте был. Мы говорили о бомбардировке больницы в Сирии. И опять никаких комментариев. То есть Министерство обороны приняло такую позицию отрицания полного и тотального. Все наши бомбы попадают четко в злодейские цели. Ни одна муха и ни один гражданский житель не убит нашими бомбами.
Во что, конечно, верится с трудом. Я рад, что к нам присоединилась по телефону Людмила Михайловна Алексеева, глава Московской Хельсинской группы. Людмила Михайловна, я хотел вас спросить тоже об этом сюжете, который отражен в докладе Amnesty International. Вот это сирийская война, кризис с беженцами. Нет ли у вас ощущения, что Россия своими действиями явно подлила масло в огонь этой войны, но и не заплатила за это, например, прием беженцев?
Вот именно. То есть это не только ощущение, а это совершенно определенно именно так и есть. Мы с этой войной усилили поток беженцев. У нас он миновал. Во-первых, потому что к нам люди не хотят из-за того, что у нас плохие условия для беженцев. А во-вторых, даже те, кто хотят, мы не очень-то принимаем.
Да, Сергей Анатольевич, а вот по поводу беженцев из Сирии в России, есть у вас там сюжет в докладе тоже? Как российские власти к этой теме относятся? Вот Европа принимает в достаточно большом количестве, там у вас отмечено, что огромное количество беженцев находится в Турции, а также в Иордании и в Ливане, там на миллионы счет идет. А что с Россией, которая вот решила активно там повоевать?
Ну, да, справедливо сказать, что Европа принимает, но по сравнению с упомянутой Турцией и близлежащими странами, это капля в море. Россия еще хуже себя демонстрирует в этой истории. Делается абсолютно все для того, чтобы людей отвратить от приезда сюда. Делается абсолютно все для того, чтобы они вернулись или проезжали дальше в какую-нибудь Норвегию, в какую-нибудь Финляндию. То есть усилия Федеральной миграционной службы направлены на то, чтобы избавиться от этих людей, что является на самом деле отказом от выполнения тех обязанностей, которые Россия на себя взяла, подписывая многочисленные международные документы. Следует отметить, что Европа тоже себя недолжным образом ведет, потому что там идет грызня между странами, какие-то страны берут на себя квоты, довольно смехотворные, опять же, глядя
стены
на то, что...
Стены строят там.
Да, и это удивительно. Вот меня лично всегда поражало, что бывшие страны бывшего Советского Блока, которые которые, казалось бы, должны быть пронизаны идеей интернационализма и дружбы, как раз демонстрируют абсолютно обратное. Это страны проклятого капитала, которые в большей степени демонстрируют интернационализм. Но это отступление. Российская Федерация действительно старается избавиться, и наша статистика, на самом деле, она в значительной степени, это даже полностью я скажу, что эта статистика взята от Светланы Алексеевны Ганушкиной. И вы знаете, когда я видел эти цифры, там просто несколько порядков разницы. То есть я говорю о беженцах, которые приняты из Украины, что хорошо, естественно, да, но когда мы говорим о сотнях тысяч людей из Украины, которые нашли приют здесь, в России, что является положительным моментом, но говорим всего лишь о нескольких десятках тех, которые приехали из Сирии, и причем из этих десятков, по-моему, статус беженца получили буквально единицы. Это история с людьми, которые в аэропорту, я уверен, что многие их видели, я лично их видел несколько раз, когда вылетал оттуда. Это стыд и позор, когда...
Там несколько месяцев сидели,
они, да, сидели, семья. По-моему, 2 месяца, да, если не больше, и выдвинутые... Причина, смотрите, это тоже такая штука, выдуманная, высосанная из пальцев. Им сказали, что у вас поддельные документы. Абсолютно изо всех источников пришло подтверждение, что документы истинные. Сирия сама подтвердила, нет, нормальные документы. Все равно их оштрафовали, и надо же так случилось, что после вот неустанной борьбы гражданского содействия по одному звонку важного чина из ФМС этих людей выпустили. Я, честно говоря, был тронут до слез, увидев этих людей в нормальной обстановке на берегу какой-то реки в Тверской губернии, куда их отправили из этих самых, из стеклянного аквариума аэропорта московского.
Ну, хоть одна история так по-человечески закончилась. Вообще, мы решили сегодня спросить москвичей о масштабе этой сирийской войны, видимо, крупнейшей пока в 21 веке. Тревожит ли эта война их, и знают ли они о нарушениях прав человека там, в том числе о тех, о которых говорит Amnesty International. Пожалуйста.
Тревожит ли вас участие России в войне в Сирии?
Вообще военные действия, мне кажется, мне любого человека тревожит.
Сейчас, когда такая тяжелая экономическая ситуация, нужно больше думать о стране, а не влазить в тот конфликт, который не приведет ни к чему хорошему.
Но если это просто авантюра, то это, конечно, совсем не то, что нам нужно.
Людей убивают в любой стране нехорошо.
Меня тревожит, как маму двоих детей, например. Я не хочу, чтобы мои дети шли воевать.
Очень. Потому что это экономически мы слабеем, с каждым днем все больше и больше. Туда же вбухивает огромное количество денег.
Кроме России там никто ничего решить не может. Так что Путин правильно делает.
Да, тревожит. Но непонятно, чем все это может закончиться в таком глобальном масштабе.
Согласны ли вы с Amnesty International в том, что Россия нарушает права человека?
Согласен.
Каким образом нарушает?
Ну, тем, что законы существует на бумаге, законы не действуют, и те, кто выступает и пытается добиться справедливости, их права нарушаются.
Ну, когда бомбим, то, может быть, там попадет кто-нибудь случайно. Мы целимся-то довольно точно, как наши утверждают. И мы так думаем. Американцы больше мажут там, а потом на нас сваливают.
А что делать иначе? Вот какие права человека нарушаются, если там буйствует ИГИЛ?
Я считаю, что участники конфликта, который вообще есть в Сирии, никто из участников особо не соблюдает права человека.
Мне кажется, что на войне сложно соблюдать права человека, честно говоря. Вообще, не только России.
В мире информационная война, поэтому как бы не могу сказать вам точно. Я считаю, что в России соблюдают права человека.
Права людей, что значит? Как их нарушать, права людей? Это убивать, это кушать не давать. Это воды не давать, это пить не давать. Это бомбить, неважно, кто там чего. Надо соблюдать мир.
Сейчас у нас на линии Людмила Алексеева. Людмила Михайловна, ну вот как вам эта реакция людей? Война тревожит, но сострадание, сопереживание как-то вот не чувствуется.
По-моему, это объясняется нашей официальной информацией, которую доносят до людей. Ее доносят в препарированном виде и так, чтобы людей не тревожили потери на войне, а очень выглядели такими победительно. Людям это нравится, к сожалению. Наша публика не искушена, и та пропаганда, которая ведется, потому что то, что преподносится людям по телевизору и другим средствам массовой информации из официальных источников, это не информация, это пропаганда. Пропаганда нашей силы и нашей справедливости и сокрытие тех потерь и людских, и материальных, которые мы несем в этой войне. Во время нашего кризиса, который нас охватил, сейчас мы сосредоточим все силы на том, чтобы из этого кризиса выйти, спасать экономику, а не устанавливать какие-то порядки в Сирии.
Людмила Михайловна, вот у меня пришел вопрос сейчас, не могу его не задать вам. Вот спрашивают, что дает ваше присутствие в президентском совете, человек пишет, Сергей, Путину безразличны ваши речи, а вы легитимизируете режим своим признанием. Молодежь считает, что вас купили, напоминание о бескорыстной борьбе с КПСС отвергают, мол, Путину отстегнуть пару лимонов просто. Что мне им ответить? Вот спрашивает Сергей.
Это старые песни, что мы легитимизируем своим присутствием правительство. Мы его критикуем, и, по-моему, сейчас Совет по правам человека – это самый слышный из критикующих органов, потому что ему дают больше возможностей, чем независимым остальным структурам. И я правозащитник, а правозащитники должны работать с любой властью, какая есть. Чем хуже власть, тем важнее работа правозащитников, потому что если мы хотим отстаивать права человека, если мы хотим добиваться от власти, чтобы они по-человечески относились к людям, то мы что, должны в безвоздушном пространстве об этом кричать или с людьми из власти об этом разговаривать? Это самая трудная, самая сложная часть нашей работы, но необходимая. Добиваться от властей соблюдения прав человека, непосредственно к ним обращаясь.
Сергей Анатольевич, я хотел вас спросить. Вот у вас довольно много места в вашем докладе отведено тому, что происходит с российскими некоммерческими организациями НКО. Вот этот статус иностранных агентов и прочее. Есть ли у власти, на ваш взгляд, цель вообще уничтожить все независимые от системы организации? Или, поставить на колени, что ли? Чтобы шли за грантами в президентскую администрацию.
Вы фактически повторили то, что я думаю, потому что мое мнение именно на это и направлена вся эта оголтелая кампания шельмования, поливания грязью, потому что мало того, что изобретен этот самый закон об иностранных агентах, ведь все это сопровождалось же шумными криками и искажениями действительности, тем самым пропаганда, которая фактически льется из любого телевизора, из любого динамика радиоприемника, она сработала таким образом, что население, которое, вообще говоря, получает одно благо только от этих самых некоммерческих организаций, когда оно с ними сталкивается, население абсолютно уверено в том, что все они наймиты Запада, и аргумент такой, как только ты начинаешь говорить о неправительственной организации, а зачем вы деньги из-за границы получаете? Но, как сказал один из моих знакомых, человек с хорошим чувством юмора, с его точки зрения, самым большим иностранным агентом является «Газпром», потому что это стопроцентное иностранное финансирование, это явная политическая деятельность, и, однако, живут и здравствуют.
Но недавно выяснилось, что «Единая Россия» на прошлые выборы получала большие суммы с разных заграничных офшорных счетов, там через ряд посредников. Возможно, это российские были деньги спрятаны, но факт тот, что они пришли оттуда.
ничего удивительного нет. Да. Поэтому мое мнение такое, что вот закон об иностранных агентах, добавление под названием закон о нежелательных организациях, все это часть такой вот картины красочной того, каким образом российские власти решили атаковать. И, на мой взгляд, задача поставлена ясно, это избавиться. Потому что смотрите, что происходит. Навешиваются штрафы колоссальные. Организации практически не в состоянии их выплатить. Даже если вообразить себе, что штрафы будут выплачены, за ними последуют другие. И недавняя совсем история уже этого года, я говорю об Агоре, я говорю о Голосе, закрываются решением суда. Можно после этого трепыхаться, сопротивляться, и нужно, конечно, оспаривать.
Но люди открывают
это.
Новые организации.
Можно искать всякие пути. Но, смотрите, это отчасти и есть выполнение той задачи избавления, потому что организация занимается большую часть времени уже защитой самих себя,
ну, вместо
того, чтобы да, защищать людей. Фактически подменяется то, ради чего она создана.
Людмила Михайловна, вот на Совете по правам человека обсуждалась новая формулировка политической деятельности. Помните, Путин обещал, что как-то подумают, чтобы грамотно это все сформулировать, чтобы за, я не знаю, за социологию не записывали, что социологи занимаются политикой и так далее. И в результате некая формулировка возникла, и я так понимаю, что на Совете она подверглась критике, тем не менее ее, по всей видимости, так и внесут в Думу.
Я не знаю, внесут ли ее в таком виде, потому что она действительно подверглась сокрушительной критике. Это вообще дикая совершенно формулировка, потому что в общем представлении политика – это борьба за власть. Это очевидно и понятно. А здесь политика объявляется абсолютно все. Вы понимаете, ведь объявили агентом иностранного государства Нижегородский комитет против пыток на том основании, что они борются с пытками в милиции, в тюрьмах, в полиции, в тюрьмах и так далее, и чем пытаются влиять на политику государства. Это что, наша политика – это пытки?
А может быть, так оно и есть?
Совершенно идиотские формулировки. Все сходит с рук, лишь бы уничтожить организации. Я убеждена, что этот закон об иностранных агентах и о нежелательных организациях вслед за ним – это закон, направленный на полное уничтожение гражданского общества в нашей стране. Другое дело, что эта задача невыполнимая ни для этого правительства, ни вообще для какого бы то ни было правительства, если в стране возникло гражданское общество, оно будет существовать и развиваться, какие бы репрессии против него не предпринимались. Но этот закон, и особенно это совершенно безумное, нелепое, неграмотное, наглая формулировка, что является политической деятельностью, предложенной Минюстом, это доказывает, что идея этого закона и ориентация Минюста на то, чтобы уничтожить не просто какие-то кого-то наиболее активные, позволяющие себе критиковать наши власти, местные или даже федеральные, а это желание выполнить невыполнимую задачу, уничтожить гражданское общество в Российской Федерации, раз уж оно появилось.
А не доказывает ли эта вся история, что диалог вот с властями, с администрацией президента по данному вопросу нереалистичен, ничего не получится, Сергей Анатольевич? Людмила Михайловна, извините.
Да. Что значит нереалистичен? Мы обязаны заявить свое мнение. как можно громче, распространить его как можно шире. Имея в виду в это время не только правительство, но и общество, которое тоже должно знать, что происходит в стране, и которое кровно заинтересовано, чтобы гражданские элементы его были, не были уничтожены, а могли действовать как можно свободнее. Важно всегда высказывать свое мнение. Даст это какой-то результат или не даст, это покажет жизнь. А делать это нужно в любых условиях, в любой ситуации.
Сергей Анатольевич, ваше мнение. Вот я видел, что даже не, абсолютно не политические, волонтерские разные организации, они в ужасе от того, что сейчас предлагается все-таки не Минюстом, я подозреваю, а через Минюст и через послушных депутатов Государственной Думы, в частности, от «Справедливой России», фактически все вот это вносится, а это значит, что это делается все-таки, как бы не неприятно было Людмиле Михайловне, от администрации президента и от Кремля. Вот что с этим делать-то? Ну что, биться головой об стену? Да, сходили на Совет по правам человека, еще раз выступили, они это проигнорировали и дальше загоняют в подполье.
Знаете, вот Людмила Михайловна, она живой пример того, что дальше делать. Потому что, когда она покидала Советский Союз, ни в одной голове никому не приходила мысль о том, что она сюда вернется, что она будет одним из лидеров правозащитного движения уже в новой России, понимаете? И ты никогда не можешь предсказать, что будет делаться.
А Мальрик предсказывал там, доживет ли СССР до 84-го года.
Второй аспект, по какой причине я просто восхищаюсь Людмилой Михайловной, это ее оптимизм, причем не оптимизм фантазера, а оптимизм, основанный на ее богатом опыте. И ее видение, вот то, что она сейчас сказала, я готов подписаться под каждым словом. Я вспоминаю тот тост, который вздымали диссиденты в советское время за успех нашего безнадежного дела. Понимаете, тогда это действительно представлялось безнадежным, но смотрите, как развернулись события. Сейчас мы переживаем не самые лучшие времена. И абсолютно верно, говорит Людмила Михайловна, во-первых, надо идти на диалог с любыми неприятными тебе, мягко говоря, людьми, потому что только таким образом, а не швырянием гранат и не пальбой, ты можешь что-то изменить. Надо это делать постоянно и безостановочно, несмотря на то, что отчаяние приходит к тебе. И даже когда возникает вопрос, не бьемся ли мы головой об стену, надо найти в себе силы и двигаться дальше, потому что в конечном итоге безнадежное наше дело обязательно победит, не такое уж оно и безнадежное, и работа должна продолжаться, поэтому я понимаю отчаяние активистов, волонтеров. Возможно, это объясняется тем, что опыт небогатый.
Ну, люди молодые, конечно.
Да, историю не знают. Вот, перечитайте замечательную книгу Людмилы Михайловны.
«История инакомыслия СССР».
Да, это ее личные воспоминания. Вы знаете, я ее прочитал с большим интересом, и я ей очень благодарен за то, что она их положила на бумагу. Это исключительно увлекательнейшее чтение.
Да, ну вот реальность. Вот доклад Amnesty International по России, я так понимаю, что Россия постепенно идет как бы вниз, да, если бы какой-то условный вы рейтинг делали бы, или список с положением, так сказать, с правами человека, то по сравнению там с прошлым, с позапрошлым годом это движение туда, на дно, правильно?
Да, ну просто надо всегда понимать, что мы никогда рейтинги не делаем ни временные, ни по странам. Действительно, вот я как раз на вчерашней пресс-конференции...
Ну, хуже лучше, можно сказать.
Да, это абсолютно точно. Как раз на прошлой пресс-конференции я вспомнил, что это был традиционный вопрос на каждой из вот тех 10 или там 12 пресс-конференций, которые мы проводили с выходом доклада. Всякий раз был вопрос, как вы сравните с предыдущим годом, и всегда это было хуже. И сейчас это тоже хуже, поэтому картина, конечно, понятно, что график идет вниз.
Ну, в вашем, конечно, в вашей книге есть примеры такие, которых в России нет, там какая-нибудь Ливия или, я не знаю, страны, где вот настоящая горячая война, или там, где головы рубят, поэтому до этого уровня Россия, конечно, не дошла.
Ну, лишь бы не было войны, как говорят в народе, да.
А тут две целых, знаете, есть, Украина и Сирия.
Есть с чем сравнивать, вот, но если абстрагироваться и говорить о России, то действительно дела обстоят плохо и... В общем, здесь как бы не на чем глазу остановиться, потому что если раньше мы, вот я сейчас вспоминаю, был момент, когда, скажем, статью о клевете перевели из Уголовного кодекса в административный.
Это при Медведеве.
Да, мы приветствовали это, но недолго радовались.
Вот, обратно все.
Все пошло. Обратно, да. Потом был у нас опыт Amnesty International вместе с другими общественными организациями. Мы организовали такую сеть организаций, которые работали по проблеме нарушения прав человека сотрудниками полиции, правоохранительных органов. У нас был диалог с правоохранительным органом, в частности, по нашей просьбе, фактически нам ответил Следственный комитет, что был специально создан отдел, который занимался жалобами на неправомерное применение каких-то действий, которые можно назвать пытками. Понимаете, диалог был. Нету диалога. Нынче все агенты и все, что было в прошлом, все это оказалось, кажется, ни к чему. Но я думаю, что это фундамент для будущего.
Людмила Михайловна, хотел вас спросить, что вот кроме истории с иностранными агентами НКО, вас за последнее время взволновало действительно? Так вот, на первом плане у вас, среди ваших, скажем, в кавычках, профессиональных интересов...
Вы знаете, отсутствие, самая большая проблема... И правозащитников, и, я думаю, вообще граждан, это отсутствие у нас в стране квалифицированного, справедливого, опирающегося на Конституцию и законы суда. У нас суд – это приводной ремень начальства. И выносят приговоры так, как важно начальству. Справедливого приговора можно добиться лишь в делах, которые начальство не интересует.
Да, Сергей Анатольевич, вот по поводу ущемления свобод. Я тут вот прочитаю из вашего доклада. Ситуация с соблюдением свободы выражения мнения ухудшилась. Против политических активистов, журналистов и прочих людей, критиковавших государственных должностных лиц и политику правительства, возбуждалось много несправедливых уголовных дел. Рядовых граждан часто привлекали к суду за публикации в социальных медиа. Это не Россия, это о Турции. А Россия хуже, чем Турция, или лучше, чем Турция?
Обе хуже, как говорится, действительно есть что сравнивать, поэтому, собственно, мы должны все-таки концентрироваться, наверное, сейчас на том, что творится в России. Людмила Михайловна совершенно правильно сказала, что система правосудия – это то, на что смотреть очень печально и трагично.
У нас за лайки в интернете людей сажают, вот только что дело...
Вот Волокжининова, да, это то, о чем мы пишем и в нашем докладе, и вот решение суда, которое фактически приговорило ее к исправительным работам и конфискации компьютера, несчастный человек, простая
вместе
женщина...
Вместе с мышью и зарядным устройством,
да,
хорошо не сожгут.
Да, обычный человек, который работал продавцом в магазине за ряд каких-то сатирических картинок. Знаете, я внимательно слежу за ситуацией с правами человека во многих странах, и это мне напоминает Саудовскую Аравию. Там у нас немножко похуже, конечно, по сравнению с ними.
Там смертная казнь есть.
Ну, там, помимо смертной казни, там еще порка плетьми. Вот, скажем, Раиф Бадави, за которого мы проводим кампанию, он должен быть испорот плетьми каждую пятницу. Но вот один раз это сотворили, и после этого, отчасти, я уверен, что из-за Amnesty International, за всемирную внимания, не повторяется порка, но человеку 10 лет дали за твиты. А сколько еще других историй, когда людей сажают за какие-то карикатуры, которые повесили в интернете и так далее. То есть это очень трагическая картина и вызывает сожаление такая реакция властей. Сильная, могучая страна, казалось бы, власти, которая имеет колоссальное владение умами и силу, они боятся каких-то смешных вещей. Они сажают людей за какую-то ерунду, за какие-то картинки и перепосты.
Значит, они считают важным контролировать интеллектуальное пространство в интернете.
И запугивать других, потому что вот все эти случаи, вот эти картинки Волокженинова, болотные ребята, все это показали того, что, смотрите, мы выдергиваем кого-то обычного человека из толпы. Ни Навального условного, ни Яшина.
Ну, у него тоже неприятности.
Это понятно, да, но это не лидеры. А мы выдергиваем, и так у нас глаз зоркий, мы видим каждого, поэтому...
А Касьянова тортом.
Ну, вот на всех тортов не хватает, значит, и поэтому сигнал послан, и мне представляется, что резкое снижение числа протестных каких-то акций, оно как раз отмечено нами, и оно... в значительной степени из-за того, что изменилось законодательство в сторону ужесточения, и вот эти вот одиночные примеры, когда обычных людей за ушко на солнышко и примерно наказывают, все это действует на людей, которые вынуждены замыкаться в себе.
Людмила Михайловна, то есть получается, что вот эта вот кампания запугивания, давления, она, в общем, действует на умы российских граждан, и многие ушли, как говорится, на кухню со своими протестами?
Я думаю, не столько кампания запугивания, сколько совершенно бешеная пропагандистская кампания, которая просто задуряет людям мозги.
Мы не преувеличиваем ли влияние телевидения? Многие вот сейчас телевизор не смотрят.
Ну вот в вашем вопросе. По-моему, в России не нарушаются права человека, заявляет какая-то дама из толпы. Она хоть немножко думала, она хоть немножко жизнь в этой стране знает.
Ну, значит, ей повезло, и, в общем, ее личные права не были нарушены. Такое же тоже бывает.
Нарушали. Она этого не замечает, она к этому привыкла, она с этим стремилась, и у нее вместо ее мозгов то, что ей по телевизору говорят.
Ну и что же ее вылечит-то?
Увы. Пропагандистская кампания – страшная вещь.
Значит, не вылечит. Вот Артем тут пишет, нашим людям их права безразличны.
Несмотря на тяжелое кризисное положение, на пропаганду у нас колоссальные деньги тратятся.
Так вот, Артем пишет, нашим людям их права безразличны, в кавычках, их должно резать или стричь. Но начальникам полезно напомнить, что их преступления не будут забыты, особенно средним и низшим, конкретным исполнителям. Они не так одурели, как вожди, а о будущем подумывают, так что побольше деталей. Я, кстати, Сергей Анатольевич, видел у вас в вашем докладе, там отмечены случаи судов даже над главами государств, по-моему, за разнообразные преступления и военного характера. Так что иногда бывает, воздаяние приходит.
Ну, понятно, что надо еще обратить внимание на то, о каких странах идет речь, если мы...
В Африке.
Да, Руанда, Сербия, были специальные трибуналы.
Сенегал, по-моему, сейчас.
Да, потом есть призывы выдать правосудие. Вы помните, конечно, еще, да, что было с Пиночетом, и только возраст спас человека. Так что, если быть реалистами, я думаю, мы говорим о странах небольшого размера и небольшого влияния, но, в принципе, здесь проблема, на мой взгляд, заключается действительно в том, что колоссальная пропаганда, но еще и в том, что люди, вообще говоря, не знают, что такое права человека, и мы подходим к очень важной теме, требующей отдельной дискуссии, а именно образование в области прав человека, то, к чему призывают все, то, под чем подписалась Россия.
Ну, пусть Конституцию почитают, узнают о своих правах хотя бы.
И это лень делать людям. Я отлично помню, как изучалась Конституция СССР, у нас был специальный предмет в нашей школе, плевать мы хотели все на этот предмет, и вот это вот легкомыслие, оно достойно сожаления, но действительно образование отсутствует, и когда ты у людей спрашиваешь, а что такое права человека, вот они могут говорить вам, нарушается или нет, но чуть-чуть копни дальше, выясняется, что они не совсем твердо себе представляют. Я помню, что был один опрос очень интересный, и выяснялось, что граждане о правах потребителя на самом деле говорили, это они рассматривали как права человека.
Ну, это тоже их право, собственно. Общество потребления, значит, права потребителя. Еще хотел затронуть тему, связанную вот с такой как бы юридической дырой. Это Россия-Украина. И вот у вас в докладе написано, написано, Крым оставался черной дырой для неконтролируемых нарушений прав человека. Это в украинском разделе написано, но вину-то несет, наверное, Россия, которая фактически контролирует. Возможно ли там наблюдать за тем, что происходит, и как-то влиять на то, чтобы, ну, хоть как-то базовые права человека не нарушались?
Ну, перед вами человек, который побывал в Крыму, я там был ровно год назад. Я был с коллегами из Amnesty International, и мы встречались с очень многими. Мы говорили много с представителями крымско-татарского народа. Мы пытались пройти на суд над Ахтямом Чийгозом, который формально является руководителем Меджлиса, но находится сейчас за решеткой. И ситуация, которая происходит с крымскими татарами, она исключительно тревожная. И с тех пор прошло много времени и много событий. И опять же, все события в негативном плане.
То есть попытки запретить Меджлис, суды и прочее.
Да, и по-прежнему исчезновение крымско-татарского, представителей крымско-татарского народа. При этом, когда у нас был визит, была встреча с уполномоченным по правам человека Крыма, она развела старую демагогию о том, что а почему вы так волнуетесь об исчезновении крымско-татарского народа. За год исчезло 600 человек, из них 3 крымских татарина. Вот, то есть вот такое вот разбавление и непонимание, что такое права человека и каким образом нужно на это реагировать, это была реакция уполномоченного по правам человека. С другой стороны, когда я говорил, скажем, с теми же крымско-татарскими активистами, с людьми, которые пострадали от нарушения прав человека, я у них спрашивал, скажите, а вы ходили, вы обращались к уполномоченному? Ответ их был, а зачем идти, ой, это бесполезно, абсолютно. И здесь я категорически не согласен. Мы опять возвращаемся к той теме, которую Людмила Михайловна подняла. Надо идти, потому что пускай вы ей не доверяете, но идите и требуйте свое, и тогда, кто знает, человек может меняться. Мы все помним историю, скажем, с омбудсманом Российским федеральным, который изменился, пришел коммунист. И стал вменяемым человеком, который стал понимать вообще, что такое права человека. Поэтому здесь работа должна проводиться. Далее, до сих пор мы говорим о случаях, которые произошли в Крыму, но суды проходили на территории Российской Федерации. И Ахтем Чийгоз по-прежнему за решеткой, вот, возвращаясь к этой истории, попытка пройти в суд, нам этого не удалось сделать, потому что был совершенно иезуитский маневр применен. Судебное заседание было назначено на 18 часов, и нам сказали, что суд закрыт, в 18 закрывается суд, поэтому нас, несмотря на то, что суд, они говорят, открытый, да, но вы не можете зайти. Вот это показали того, как обходится с крымско-татарским народом там. Много еще других проблем. Хочу еще отметить, что, насколько я понимаю, украинские власти ввели особый порядок въезда в Крым, что на самом деле усложняет работу, скажем, для правозащитников, потому что получается, что если следовать тем рекомендациям, тем условиям, которые накладывает Киев, туда приезжать нужно через Украину, что является, конечно, большим усложнением в маршрутах. Так что это непростая проблема. Над этим надо работать.
Людмила Михайловна, вот мне кажется, две горячие точки, которые такие действительно и в этом докладе видны, это Крым и Чечня. Согласитесь?
Да, и не только Крым и Чечня. Еще Донбасс и Луганская область совсем не спокойные регионы до сих пор.
Ну да, но с Донбасс и Луганская область, кстати, в докладе достаточно странно тоже. Там как-то очень осторожно сказано о вине России, Сергей Анатольевич. Вот как-то так, что это там сепаратисты, которых поддерживает Россия. Ну, конечно, там оценка-то, что это полный беспредел, то, что происходит.
Ну, мы обвиняем в течение уже длительного времени, да, наши материалы, которые выходят, мы обвиняем в нарушении прав человека обе стороны, потому что там и батальон «Айдар», в общем, герой стал в кавычках, и, естественно, их противники, которые называют себя сторонниками так называемых ДНР и ЛНР. Россия у нас нету формальных документов, которые бы демонстрировали бы подпись российского начальства, говорит, что мы отпускаем туда войска. Поэтому формально у нас нету оснований сказать. Я понимаю, как по-человечески я отлично понимаю, что есть очень много свидетельств того, что участие предположительно российских вооруженных сил там имело место, но это...
Так и пленные даже были.
Да. И, но, и есть. Но там же это загадочная история, когда человек сначала говорит, что я на самом деле состою в российской армии, а потом вдруг он вспоминает и говорит, что нет, на самом деле я давно вышел. То есть вот это вот все отсутствие подтверждения документами. Однако мы помним также и наши материалы касательно найденных захоронений, когда, вы помните, российский МИД, российские средства массовой информации наводили какие-то ужасы, говорили о сотнях, чуть ли не тысячах захороненных. Мои коллеги были на месте, и там было найдено всего лишь, по-моему, не более десятка человек, которые были действительно захоронены, и на крестах находились бумажки, которые говорили, что здесь похоронен человек с военным билетом Российской Федерации номер такой-то. Вот такие вот единичные случаи, которые мы освещаем, не обязательно в докладе, но в наших документах, они действительно проходили, но поскольку нет официальных документов, подтверждающих участие России войсками, мы говорим то, что можно сказать.
А украинские власти, они расследуют те воинские преступления, которые были совершены на этой территории, вот военные, где шли военные действия?
Я, наверное, не готов вам сказать, потому что не специалист, но я бы предположил, что если расследование какое-то и проводится, то без большого энтузиазма, потому что вспомните...
Вот у вас написано, не вынесено ни одного обвинительного приговора.
Да, и мы помним, что и по Майдану не вынесено, и кроме того, не надо забывать еще трагические события в Одессе. Там тоже был, в общем, фарс, и никакое не расследование. И было сделано много украинскими властями для того, чтобы избежать справедливого суда.
Ну, то есть, в общем, можно сказать, что одна сторона не очень расследует, а другая просто нарушает все, что возможно нарушить. Потому что там у вас просто говорится о коллективных казнях фактически на территории вот этого восточного Донбасса.
Да, периодически они заявляют, что мы используем уголовный кодекс 61-го года СССР, и смертная казнь нам обещана, но потом они, правда, берут назад и говорят, что нет, смертной казни мы не будем проводить, но свидетельские показания о том, что проводились суммарные казни, а это бессудные расстрелы, об этом мы услышали много, и, насколько я понимаю, речь идет об обеих сторонах.
Да, вот я просто процитирую. Регион Донбасса по-прежнему был нестабильным и оставался черной дырой для неконтролируемых нарушений прав человека. То есть, конечно, тотальная безнаказанность, вот еще один термин, и беззаконие. То есть, в общем, все, что можно было сказать по этому поводу, пожалуй, сказано. Ну и, наверное, я хотел бы коротко услышать прогноз небольшой. Людмила Михайловна, что нас ждет дальше-то?
Ой, я не предсказатель. Я не предсказатель. Положение у нас очень плохое. Одно могу сказать. Кризис будет усугубляться. И люди будут это чувствовать все больше, потому что практически наши власти ничего не делают для облегчения этого кризиса, они больше заняты войной в Сирии, историями с Украиной и так далее.
Да, я вот читаю еще одну деталь тут, да, абзац из доклада. В рамках официальной кампании местные власти заставили жителей снять и уничтожить личные спутниковые тарелки. Доступ к интернету отслеживался, ограничивался, блокировались социальные сети. Это ли не будущее России, туркменское? Сергей Анатольевич.
Ну, вполне возможно, но все-таки здесь интересный момент. Если мы говорим об интернете, то здесь идет соревнование сумасбродной системы запрещения всего и вся, а с другой стороны противостоит научная мысль. И,
это боюсь, вы как ученый понимаете.
Да, это и боюсь, что здесь как бы стороны неравные, и научная мысль, она победит, потому что косность и стремление в каменный век до добра никогда не доводило. Продолжая ответ Людмилы Михайловны, я хотел свою точку зрения на будущее высказать, и она заключается в том, что мы будем продолжать работать, правозащитники будут продолжать работать. Знаете, я много общаюсь с коллегами из российских НКО, несмотря на жуткую ситуацию, несмотря на эту совершенно сатанинскую свистопляску и шельмование, люди уверены, что работать надо, продолжать работу надо, и даже если их всех позакрывают. Эти люди работают не за деньги, они работают за идею.
То есть подполье работать фактически придется?
Я не стал бы использовать слово подполье, но работать буду продолжать в каком виде, это мы не знаем, но то, что надо трудиться и права человека должны быть защищены в любых условиях, в этом нет никаких сомнений.
Спасибо. Я благодарю гостей Московской студии «Радио Свобода» и нашего эфира. Это Сергей Никитин, Международная амнистия, Amnesty International, которая дала ежегодный доклад о соблюдении и несоблюдении прав человека в мире. Вот только что. И Людмила Михайловна Алексеева благодарю, также Московская хельсинская группа. Спасибо. Всем здоровья. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.